понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро. В студии работает Татьяна Романова. Мы начинаем с новостей. Под Вашингтоном мужчина открыл огонь по конгрессменам. Россия требует от липецкой фабрики «Рошен» около 3 миллиона долларов за налоги. Пьяный экс-депутат Крыма врезался в человека в центре Симферополя. А сейчас подробнее. Под Вашингтоном мужчина открыл огонь по конгрессменам. Несколько человек получили ранения. Среди раненых координатор фракции республиканцев в Палате представителей Стив Скалис, его помощник и двое полицейских. Конгрессмен находится в критическом состоянии после операции. Об этом сообщают американские СМИ. Мужчина устроил стрельбу в городе Александрия в штате Вирджиния во время тренировки к благотворительному бейсбольному матчу с участием членов Конгресса. Конгрессмен Стив Лейк вспоминает, все происходило в течение 10 минут.
Это все длилось как минимум 10 минут. Мы оказывали помощь одному из помощников, который также получил ранение. Мы взяли ремень и сжали им ногу. А затем мы увидели и Стива. Он полз по земле. Мы не сразу смогли оказать помощь другим пострадавшим, потому что стрельба продолжалась еще некоторое время.
Полиция задержала стрелка. Им оказался 66-летний бизнесмен Джеймс Ходжкинсон. Он скачался в больницу от полученных при задержании травм. Как сообщает Вашингтон-Пост, он придерживался левых взглядов и критиковал президента США Дональда Трампа в соцсетях. Во время предвыборной кампании сотрудничал со штабом кандидата от Демократической партии Берни Сандерса. Дональд Трамп выразил сочувствие пострадавшим от нападения.
Было бы значительно больше жертв, если бы не героические действия сотрудников полиции, которые сумели обезвредить преступника. Мелания и я благодарны им за героизм. Мы молимся за скорейшее выздоровление всех пострадавших. Конгрессмен Скайлис мой друг, очень хороший друг. Он патриот и боец. Он обязательно оправится от этого нападения.
По словам одного из очевидцев, прежде чем открыть огонь, стрелок поинтересовался, кто играет на поле, республиканцы или демократы. Убедившись, что на поле представители республиканской партии, открыл огонь. Он успел произвести более 50 выстрелов. Россия требует от липецкой фабрики «Рошен» около 3 миллионов долларов за налоги. Об этом сообщается на сайте компании. Федеральная налоговая служба России провела налоговую проверку «Рошен». Российские налоговики утверждают, что при выплате дивидендов в Украине компания не имела права применить льготы, установленные в соглашении об избежании двойного налогообложения доходов и имуществ и предотвращении уклонения от уплаты налогов между правительством России и Украины. В итоге Россия требует от «Рошен» выплатить более 2,5 миллиона долларов налога. В украинской компании заявили, что все претензии со стороны России неправомерны и нарушают международные обязательства. В корпорации отметили, что платят налоги в полном соответствии с действующим законодательством. При этом в конце января этого года в «Рошен» сообщили о том, что закрывают фабрику в Липецке. Эту информацию в эфире телеканала 112 подтвердила и пресс-секретарь корпорации Екатерина Македонская.
Такое решение было принято по экономическим и политическим причинам, как вы и сказали. Если говорить более подробно, то закрытие планируется на конец апреля этого года. Под закрытием имеется в виду полная консервация производственных и инфраструктурных объектов.
В конце апреля в «Рошен» сообщили, что закрытие закончится в мае-августе. И добавили, что около 100 сотрудников уже уволены. Пьяный экс-депутат Крыма врезался в человека в центре Симферополя. Об этом сообщают местные СМИ. Виновником ДТП стал бывший депутат Симферопольского горсовета Юрий Жданов, который наехал на женщину. Причем врезался он в нее даже не на проезжей части, а во дворе. Сначала внедорожник Жданова въехал в дерево, потом в скамейку, где сидела женщина. Наехав ей на ноги, водитель не сразу сумел отъехать обратно. До приезда полиции пьяный водитель предложил пострадавшей решить вопрос без участия правоохранительных органов, но женщина отказалась. У нее травма ноги, ее забрала скорая помощь. Стоит отметить, что ранее Юрий Жданов занимал должность заместителя председателя комитета по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности. Сегодня в Крыму облачно и дождливо. Температура воздуха прогреется до 21 градуса. Керченская переправа и все три пункта пропуска на границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Желаю вам хорошего начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым. Это «Радио Крым Реалий». С вами Александр Янковский. И вы слушаете нас каждое утро с 7 утра и до 10 утра в интернете на сайте «Крым Реалий». А в 8.35 и 18.30 на средних волнах в диапазоне АМ на частоте 549 кГц. Ну и в FM-диапазоне на частоте 107 FM. По темам, которые прозвучат у нас в эфире, вы можете высказать свое мнение. Можно сделать это разными способами. Можно прислать нам электронное письмо, если зайдете на сайт и найдете наш адрес. Можете также прокомментировать нашу видеотрансляцию, которая идет прямо сейчас в интернете. Всем привет, кстати, друзья, кто нас не только слушает, но и смотрит. Но и также можно воспользоваться, конечно же, телефоном. Телефон, причем телефонный звонок для жителей Крыма абсолютно бесплатный. Сейчас называю номер 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться с помощью телефона жители других регионов Украины. Для вас другой номер телефона 044 490 2905. Итак, начинаем.
Крым в центре внимания.
Это радио «Крым Реалия». Вот теперь послушайте несколько названий. «Алые паруса», «Обыкновенное чудо», «Гамлет», «Печки-лавочки», «Небесные ласточки», «После дождичка в четверг», «Десять негритят», «Асса», «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», «Гамлет, 21 век» и так далее. Вы понимаете, да, о чем идет речь? Речь идет о кинофильмах. Но не о кинофильмах мы будем говорить в следующие 25 минут. Дело в том, что вот эти все фильмы снимались в парке, в знаменитом парке Воронцовского дворца, дворца-музея. Находится он в городе Алупка, а этот город находится на территории Крымского полуострова. Почему местные жители недовольны тем, что им ограничивают доступ в этот парк? И почему так получилось, что этот парк, который долгие годы был местом отдыха сотен тысяч крымчан, а также миллионов гостей полуострова, вот об этом мы будем говорить в нашей сегодняшней программе. Но после того, как послушаем небольшую информационную справку.
100 слов по теме.
Российские власти в Крыму хотят сделать платный вход в парки Ливадийского, Массандровского и Воронцовского дворцов. Об этом сообщила пресс-служба Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника. В ведомстве сообщили, что решение о введении платного входа было принято на конференции в апреле этого года. Кремлевские чиновники оправдывают свои действия тем, что без контроля парки Крыма якобы уничтожаются и застраиваются, а средства, вырученные за оплату входа, обещают вложить в благоустройство территории парков. Но крымчанам такая идея не понравилось. Жители Алупки записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину в надежде, что он разрешит их проблемы. Пожаловались на идею платы за вход и даже потребовали вернуть городу органы местного самоуправления, которые действовали там до прихода российских властей.
Зуб города – достояние народа, достояние всей России. Воронцовский парк огораживается металлическим забором, а также планируется взимание оплаты за его посещение. Таким образом перекрываются все входы на город. Городские пляжи, входы к остановке, входы к единственному месту отдыха в нашем городе.
Наш город погибает. Пожалуйста, просим вас пересмотреть вопрос об административном делении города Ялты, вернуть Алупке органы местного самоуправления, городской совет, бюджет, а также службы, которые обеспечивают нормальное функционирование города. Пожалуйста, спасите наш любимый город.
После этого глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов поспешил опровергнуть информацию о том, что вход на территорию парков станет платным, и назвал подобные сообщения дезинформацией. По его словам, территория парков огораживалась исключительно для того, чтобы не допустить реализации мошеннических схем, а также с целью сохранения чистоты и порядка на территории парков. Доступ же во все без исключения парки Аксенов пообещал оставить бесплатным. Однако спустя несколько дней после заявления Аксенова жители Алупки получили письмо, в котором администрация дворца утверждает, что вход в парк все-таки будет платным. Обещают сделать цену приемлемой. И сегодня жители города не понимают, кому верить. То ли администрация не слышала обещания Аксенова, то ли решила пойти ему наперекор, то ли чиновники заодно и попросту пытаются запутать и обмануть крымчан.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», и сейчас мы говорим, в следующие вот 20 минут мы будем говорить о судьбе этого Алупкинского парка, Воронцовского парка, который находится в городе Алупка в Крыму. Делать мы это будем с Иваном Путиловым, журналистом «Крым Реалии». Иван, доброе утро.
Доброе утро, Александр.
Иван, ну, на мой взгляд, самый главный вопрос. Вот эта проблема, насколько вы писали материал, вы изучали эту ситуацию, насколько вообще введение платы за вход через, или просто вход в этот парк, она важна, она значима для жителей Алупки?
Я думаю, что важна не только для жителей Алупки, но и для жителей всего Крыма, поскольку это один из главных достопримечательностей полуострова, который привлекает туристов, и, собственно, сами крымчане там могут находиться, любоваться красотами этого парка-музея.
Да, но смотрите, Иван, дело в том, что туристы, как бы, они когда едут, они рассчитывают, что потратят какие-то деньги. А вот местным жителям, наверное, ну, я понимаю, что там, наверное, функция немного другая, да? Они же не ходят туда просто как в музей.
Ну да, без всякого сомнения. На самом деле этот объект уникален тем, что, ну, во-первых, там довольно редкие виды растений находятся на этой территории. Это очень красивое произведение садово-паркового искусства. Но, кроме того, это место уникально тем, что оно за все время своего существования было открытым и днем, и ночью. Да, несмотря на то, что оно представляет большую ценность, там довольно символически оно было огорожено забором, и туда можно было попасть в любое время, и чем, собственно, пользовались местные жители, и там даже я, когда приезжал в этот город, часто любил именно ночью туда там прогуляться, потому что это довольно специфическое место, там много газонов, самых разных деревьев, озера, лебеди. И как бы довольно необычно в наше время увидеть такое место, которое совершенно открыто для
посещения. То есть все эти годы это место было абсолютно свободно для посещения. Можно было входить туда без всякой оплаты.
Да, да. И дело в том, что Алупка там за последние 20 лет сильно пострадала от коммерческой застройки, в том числе под нее попали и парковые зоны, и там санаторные зоны. И это место, может быть, не единственное, но главное место для отдыха с детьми, там, с друзьями у местных жителей.
Угу. Понятно. То есть поэтому это такое публичное пространство для жителей города, а другого у них фактически нет.
Да, но там еще трагикомическая ситуация заключается в том, что город небольшой, этот парк еще и это зона, через которую пролегает у многих местных жителей маршрут на их работу. Там недалеко находится остановка транспорта по прибрежному шоссе. И люди, которые работают в санаториях недалеко, они проходят через парк к этому транспорту. И получается, что им для того, чтобы попасть на работу, нужно будет деньги платить, если реализуется вот это вот начинание властей.
Понятно. Это все вызвало протест. А вот, кстати, то, что люди протестуют, они сразу обращаются к Путину. А на что они надеются?
Ну, как бы действительно специфическая форма протеста. Тут на материковой части Украины она многих удивляет, но я так понимаю, что в как бы общественном сознании Крыма сейчас действительно многие, ну, как бы укоренено то, что Путин может решить любую проблему, и это лучший способ решить как бы возникшие трудности. Ну и надо сказать, что в этой конкретной ситуации этот механизм действительно сработал, потому что, может, Путин сам да и не смотрит эти обращения, и его администрация тоже, но они попадают в публичную плоскость. Эти обращения, ну, в частности, обращения жителей Алупки начали тиражировать российские СМИ, там, федерального значения. И это вынудило в том числе и местные власти, там, де-факто власти, там, я имею в виду Аксенова, там, и других ему подчиненных людей, обратить внимание на это обращение, потому что если бы те же жители, например, обратились к мэру Ялты или к тому же Аксенову, может быть, меньше был бы эффект. А так разные ага. московские журналисты звонили ему, спрашивали, в чем дело, и он уже как-то вынужден был оправдываться.
Понятно, смотрите, ну вот, значит, 11 июня господин Аксенов в комментарии радиостанции «Говорит Москва» говорит о том, что не будет никаких платных входов, это все дезинформация. Парк Ливадийский, Воронцовский огораживались исключительно для того, чтобы не допустить реализации мошеннических схем. Причем господин Аксенов почему-то говорит, что эти схемы были приняты при Украине. Ну, при Украине вообще был вход туда бесплатный, потому что в Воронцовском парке, продолжается цитату Аксенова, были 6 участков, выделены под частное домовладение. Кстати, значит, еще одно очень интересное мнение. Значит, господин Лебедев, Дмитрий Лебедев, это один из жителей Алупки. Он опасается, что ценную землю на окраине парка начнут раздавать людям, приближенным к администрации города.
Уже пошли слухи, что хотят на окраинах парка выдавать земли. То есть при Украине не получилось, а сейчас, говорят, будут окраины отдавать под застройку. Конечно, если парк закроют, по нему меньше будет передвижения, люди меньше будут видеть, что происходит. Там ничего сохранять не будут. Там деревьям по 200 лет. Что можно сделать 200-летнему дереву, которое в 5-6 обхватов человеческих? На дрова его пилить никто не будет. По полянам там и так никто не ходит. Парк закрывается для того, чтобы собирать деньги. Очередной сбор денег делать. А так как он, это единственное место, куда у нас можно выйти, то есть у нас частный сектор подходит прям вплотную к парку. По улицам гулять невозможно с колясками, с детьми, потому что очень маленькие улицы и машин много ездит. Все спускались в парк. То есть если сейчас парк закроют, мы как местные жители не знаем даже, что нам делать.
Ну, в общем, тут много как бы обвинений, много сомнений. Я напоминаю, что сейчас мы говорим о судьбе входа в Воронцовский парк, а в принципе, по большому счету, и о судьбе самого парка. И делаем это с Иваном Путиловым, журналистом «Крым-Реали». Иван, насколько вот есть почва под такими обвинениями, под такими предположениями, что территорию парка хотят застроить?
Ну, я бы еще добавил, что Воронцовский дворец – это же не единственный, Воронцовский парк – это не единственный парк, который собирается огородить забором, и ходят разговоры о том, что будут взимать плату. Еще те же самые меры в тот же самый момент решили применить к Ливадийскому дворцу и Массандровскому дворцу. Но Массандровский, он, правда, административно сейчас подчинен Воронцовскому. Угу. И это что довольно наводит на мысли. Официально это обосновывают тем, что прошла некая конференция специалистов крымских при участии российских по поводу судьбы этих парков. И вроде бы как ученые некие решили, что безопаснее будет какие-то меры по ограничению доступа к этим объектам предпринять. Но на самом деле не было просто никаких предпосылок к этому. То есть не было никаких актов вандализма, никто там ничего не портил. Наоборот, были только позитивные отзывы у людей, которые его посещали. Ну, некие мелкие пакости, естественно, на протяжении этих лет люди совершали, там, и портили имущество, но это, мне кажется, в любом месте происходит, и в том числе независимо от того, есть ли там забор или нет. Но на самом деле надо признать, что вот эти схемы, о которых говорит Аксенов, они же там действительно имели место, и я помню, был большой скандал где-то в 10-х годах, когда мэр Алупки Толстонок там был замешан в каком-то коррупционном скандале, связанном с тем, что он себе пытался отчудить часть Воронцовского парка под какой-то коммерческий объект. И, собственно, тогда жители Алупки, которые всегда традиционно были довольно социально активны, вышли такой на местный Майдан. И все это привело в конечном счете к тому, что этого мэра свергли, и там новые выборы. Mm-hmm.
Да, ну, Иван, смотрите, теперь у Алупки вообще нет местного самоуправления, а мы слышим требование вернуть местное самоуправление. На ваш взгляд, вот эта вот борьба местных жителей, а если им оставят бесплатный проход через через Воронцовский этот парк, откажутся ли они от своих требований вернуть им снова местное самоуправление в Алупке?
Ну, это вообще очень интересная ситуация, что она почему люди еще возмутились, на мой взгляд, что они почувствовали себя в собственном городе, как в гостях. Потому что вот неизвестные люди, которые к ним не имеют отношения, берут и говорят, что парк, в котором они там десятки лет могли ходить, говорят, это, ну, мы сейчас будем деньги брать за то, чтобы туда попали. А они пытаются как бы это оспорить, а идти им некому, потому что в городе нет никаких чиновников. Они за 20 километров.
И там в самой Ялте, да, в Большой Ялте, вот в городе, да. Ялта теперь находится.
Да, да. А у них неизвестно, как вообще, кто и как назначает этих чиновников. Они не имеют к ним прямого доступа, никакого влияния, они их не выбирали. И, собственно, поэтому и они возмутились и хотят каких-то перемен. Я думаю, что даже если с французским парком ситуация решится, все равно это недовольство сохранится, потому что, ну, просто люди элементарно... Там нет, получается, никаких ни прямой демократии, ни представительной, потому что у них нет своих как бы делегатов во власти, и это...
Понятно, и все, что им остается, это писать вот такие обращения к Путину. Спасибо, это был Иван Путилов, журналист Крым Реалия. Ну, значит, смотрите, как развивается ситуация. С одной стороны, господин Аксенов говорит, что будет вход бесплатный, но, с другой стороны, уже после заявления господина Аксенова появляются другие заявления о том, что все-таки будет введена плата за посещение этого самого Воронцовского парка, потому что Воронцовский парк — это придворцовая территория, а не городской парк. Но это сказал господин Александр Балинченко, директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника. Но он уверяет, что плата за вход в парк будет введена, но она будет не выше 50 рублей. И более того, будут определенные льготы для местных жителей.
Что касается платы, мы не знаем еще, удивительно, что там уже ходит информация, там, сколько будет стоить абонемент. Я, директор учреждения, не знаю еще, сколько будет стоить абонемент. Мне еще этот вопрос не разрабатывал. Ну, то есть я могу одну сказать, она будет самая минимальная, то есть, ну, не выше 50 рублей. Потому что речь здесь не в плате, а речь в том, что придворцовая территория – это продолжение экспозиции музея, это... результат, так сказать, контакта художника с природой, то есть создана экспозиция. И наша задача ее сохранить. Там же будут годные категории, будут абонементы, будут местные жители учтены.
Вы слушаете радио Крым Реалия, а только что было мнение Александра Балинченко, директора Лупкинского дворцово-паркового музея-заповедника. Мы продолжаем сегодня рассказывать и делать понятным вам, что же происходит с Воронцовским дворцом и с вот этим платным входом в парк. И далее будем говорить об этом с Игорем Кобелей, специалистом по региональному развитию, бывшим начальником управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Александр. Доброе утро, студия.
Игорь, давайте вот начнем вот с чего. Вот эта ситуация, когда делают платным вход в парк. Да, действительно, это памятник паркового искусства, но тем не менее, насколько такая ситуация типична не только для Крыма, Украины, но вообще для мира, когда за вход в парк нужно платить деньги?
Смотрите, знаете, честно, то есть какой-то особенной симптоматики в этой ситуации нельзя предусмотреть. 11,5 тысяч памятников историко-культурных памятников в Крыму, да, было. Вот. Скорее всего, есть задачи там пополнения бюджета, вот что-то вот такое происходит. А что же касается типичности в мире, ну, такого рода объекты посещения, они являются предметом или субъектом туристического бизнеса. Поэтому входы платные в разных странах существуют на разные объекты. Правильным ли сделано решение, которое принято по Крыму, я же говорю. Скорее всего, если бы с точки зрения там, государственной политики, конечно, это всегда нужно было бы оставлять, потому что один из самых крупных историко-культурных памятников, да, оставлять свободным для посещения, ну, позволяющий там, населению ознакомливаться, да, с культурой, с историей. Сделали платным, наверное, какое-то решение, то есть в плане там, давайте пополнять бюджет.
Вот только Понятно. Игорь, смотрите, вот, допустим, я был в Варшаве, там есть большой громадный королевский парк Лазенки. Наверное, тоже слышали или были там. Вход туда абсолютно бесплатный, вот 24 часа в сутки, потому что этот парк, как и любой другой парк, там даже памятник искусства, а тот парк был посажен тоже в 18 веке, даже раньше Воронцовского этого парка, потому что это является также публичным пространством. Но получается так, что вот жители жалуются в Алупке, что их лишают де-факто единственного такого публичного места, потому что все эти скверы, парки и все так, ну и так далее, оно все было застроено или разделено, а теперь лишают их единственного места, куда они могли пойти гулять, где они могли встретиться, где они могли пообщаться. Вот с этим что делать?
Это вот плохая тенденция. Как правило, в мире делают следующим образом. То есть, если есть какое-то место для публичного там посещения, то в ней делают зоны. К примеру, там, то есть платные и бесплатные зоны, для того, чтобы публичное пространство оставалось доступным, а какая-то платная зона, где может быть какая-то экспозиция или какая-то ландшафтная там ландшафтное место, да, то есть это делается платным. Ну, таким образом нужно организовывать. Вот. То, что перекрывают именно сам весь парк, это, безусловно, плохо. Ну, этим людям придется платить.
Угу. А, кстати, как вы думаете, вот их обращение к Путину, которое записали на видео жители Алупки, оно каким-то образом поможет решить их проблему или нет?
Вы понимаете, там очень много Крым, поскольку Крым это как символ, да, победы или не победы там Путина на мировой арене, то есть за этим смотрят. Там очень много политики и жажды там показать победу. Поэтому вполне возможно будет какая-то такая история, там какое-то обращение от Путина о том, что вот удовлетворяются там видеообращения или многочисленные просьбы, и там быстро всем решить. Вот в стиле российской политики, когда демонстрируется некая там твердая рука. Я думаю, что это может быть, сказать, что это будет где-то вот так. То есть, что из этого просто будут делать политику, а не столько там желание-нежелание решить эту проблему. Потому что если было бы действительно какое-то желание, то, опять же, не было бы контингента там выросшего в несколько раз, в 10 раз, поскольку говорят эксперты военного, если хотели делать, то есть именно вот туристическое направление и так далее.
Понятно, Игорь, но там есть еще один момент. Люди, которые, опять-таки, записывали это обращение, они требуют, чтобы им вернули местное самоуправление, поскольку в Алупке теперь нет ни мэра, да, нет никаких там депутатов. Все, они теперь все подчинены, все вопросы могут решать в Ялте. На ваш взгляд, вот пойдут ли местные, не знаю, местные власти, там, российские власти, пойдут ли они на то, чтобы восстановят местное самоуправление в Алупке?
Я вам очень благодарен за этот вопрос, если честно. Если есть чуть-чуть эфира, я расскажу свое мнение. Нет, не пойдут. Смотрите, 2000-е годы в Украине были там два больших блока. Это сине-голубые и оранжевые. Да, вот сейчас у нас уже много партий и тому подобное. Вот в Крыму, я помню этот период, потому что я сам находился тогда в Крыму, после того, как пошли зеленые человечки, сразу навязали мнение публичное, да, использовали вот такой месседж информационный, да, что Украина там про вас забыла, там 20 лет и прочее. То есть то, что популяризировали. Но на самом деле автономная республика Крым всегда была от системы доминантный запрос «оставьте нас в покое», всегда. То есть Крым был такой территорией, где была Верховная Рада Автономной Республики Крым, где депутаты много чего там определяли, решали и так далее. Они любили, они хотели, они просили быть как можно более вот независимыми. И то, что сейчас там происходит, а происходит там построение строя согласно Конституции там и уставам, и правилам игры Российской Федерации как субъекта Федерации Республики Крым. Поэтому никто там с этой системой играться не будет, и это забрали. Это вот тем, которые там были 20 лет и определяли правила игры, могли сами иметь какую-то самостоятельность, они все сейчас спокойненько слушаются того, что им говорят, под каблуком системы, выполняя ее. Поэтому никакое там местное самоуправление, вот в это я уже точно не верю.
Спасибо. Спасибо, Игорь Кобеля, за такое интересное мнение. Игорь Кобеля, специалист по региональному развитию, бывший начальник управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Напомню, что сегодня в эфире Радио Крым Реалия мы говорили о судьбе Воронцовского парка. Кстати, о судьбе нас заставляет задуматься еще и новый законопроект, который подан в Госсовет Республики Крым об особо охраняемых природных территориях Республики Крым. В парке памяти политиками садово-паркового искусства в Крыму, вот эти три, Ливадийский, Мисхорский и Массандровский, предполагается, значит, убрать их из этого самого закона. А что будет дальше с парками, ну, узнаем в ближайшее будущее. Радио Крым Реалии, Александр Янковский.
Проведи день с радио «Крым Реалии». Дома, на работе, в автомобиле или в телефоне. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты.
В студии Татьяна Романова. Главное к этому часу. Сенат США поддержал новые санкции против России. Суд в Киеве отменил постановление Кабмина, ограничивающее вывоз вещей из Крыма на материковую Украину. Под стенами МИД Украины прошел джаз-концерт в поддержку крымчан. А сейчас подробнее. Сенат США поддержал новые санкции против России. Штрафы ударят по ключевым секторам экономики России, металлургии, железнодорожному транспорту и горнодобывающей промышленности. Инициативу поддержали 97 сенаторов, двое выступили против. Как сообщает украинская служба «Голоса Америки», документ законодательно закрепляет и усиливает 6 действующих актов, подписанных предыдущим президентом США Бараком Обамой из-за действий России в Украине и вероятных кибернападений. Чтобы новые санкции вступили в силу, их еще должны поддержать в Палате представителей, а также должен подписать президент США Дональд Трамп. Административно-апелляционный суд Киева 14 июня признал незаконным и недействующим пункт 1 постановления Кабинета министров Украины номер 1035, который ограничивал провоз вещей через административную границу с Крымом. Как сообщил Крым Реалии юрист Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко, теперь крымчане смогут перевозить личные вещи с территории аннексированного Крыма на материковую Украину без каких-либо ограничений. Правозащитники апеллировали в суде тем, что это постановление нарушает права крымчан и право собственности. Однако юристы не рекомендуют в ближайшую неделю перевозить личные вещи через админграницу с Крымом. Дело в том, что полный текст решения суда об отмене первого пункта постановления смогут получить только в понедельник, 19 июня, объясняют юристы. И пока человек не сможет распечатать действия суда, он не сможет доказать на таможенном контроле, что оно вступило в силу. Необходимо, чтобы фискальная служба проинформировала таможенников, которые стоят на админгранице. Ранее украинские правозащитники неоднократно заявляли о том, что постановление 1035 дискриминационное. Под стенами МИД Украины прошел джаз-концерт в поддержку крымчан. По задумке организаторов, мероприятие организовано как символ солидарности и поддержки тех, кто выступает против российской оккупации Крыма. Концерт имеет символическое название «Музыка свободных людей». Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин выразил надежду на то, что фестиваль «Коктебель джаз-фестиваль» вернется в украинский Крым.
Сегодняшний концерт – це не просто захід. Ми так його не задумували. Це насправді частина Коктебельського джаз-фестивалю. Я впевнений, що в майбутньому ми всі разом зможемо насолоджуватись нашим джазом в українському Криму, в українському Коктебелі.
На концерте присутствовали министры иностранных дел Швеции и Литвы. Они напомнили, что, несмотря на военную оккупацию Крыма России, полуостров принадлежит Украине. И заверили, что и дальше будут поддерживать Украину. С организаторами мероприятия выступили «Коктебель джаз-фестиваль». На сцене прозвучала и музыка крымчанина Усейна Бекирова. В это же время под стенами министерства активисты международной правозащитной организации Amnesty International, под стенами Министерства иностранных дел Украины собирали подписи в поддержку заключенных и похищенных активистов в Крыму. Как сообщил корреспондент Крым Реалии, правозащитники написали обращение к российскому прокурору аннексированного Крыма Олегу Камшилову. В письме они требуют прекратить судебное производство в отношении правозащитника Эмир Усейна Куку и предпринять меры по поиску пропавшего активиста Эрвина Ибрагимова. Активист крымско-татарского национального движения Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае в мае 2016 года. Эмир Усейн Куку – один из четырех обвиняемых по ялтинскому делу «Хизбут Тахрир». Британская газета удалила упоминание принадлежности Крыма России. Несколько дней назад издание напечатало статью о подрыве морской мины времен Второй мировой войны на полуострове. В тексте упоминалось, что Крымский полуостров – регион на юго-западе России. Представители посольства Украины и Великобритании назвали статью провокацией. Украинские послы напомнили, что весь цивилизованный мир ввел антироссийские санкции в наказание за захват Крыма. И Великобритания была одной из первых стран, которая осудила Россию за аннексию украинского полуострова. В итоге газета удалила фразу о принадлежности Крыма России. Сегодня в Крыму дождь, температура воздуха до 21 градуса. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». В 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. Это радио «Крым Реали». С вами Александр Янковский. И вы слушаете нас на средних волнах. Слушайте нас также в FM-диапазоне на частоте 107. И смотрите наши трансляции непосредственно сейчас на канале «Крым Реали» в YouTube. Также здесь можете задавать свои вопросы. А можете и звонить нам по прямому номеру телефона 8 800 10 06 926. Звонок для крымчан абсолютно бесплатный. Ну, а жители других украинских регионов могут присоединиться к нашему разговору по телефону 044-490-2905. Я представлю сейчас нашу гостью. Это Лариса Слободян, директор компании «Экспресс Вояж», генерального представителя в Украине круизного холдинга Royal Caribbean Cruises. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему это важно? Потому что сегодня мы будем говорить о круизе. Вот о первом круизе, который состоялся, наверное, уже, да, вот сейчас в эти дни он проходит в Черном море. Что это за круиз? Почему он так важен? Почему мы о нем говорим? Что это за теплоход такой, круизный лайнер, как его теперь назвали? Князь Владимир приходит из Сочи в Крым. Ждет ли этот круиз успех среди туристов в Черном море? И вообще, какие сегодня круизы выбирают российские и украинские туристы? Вот об этом, обо всем будем говорить в следующие 25 минут нашей программы. Для начала послушаем небольшую информационную справку.
Репортаж.
В Ялту во вторник, 13 июня, прибыл российский круизный лайнер «Князь Владимир». Судно путешествует вдоль Черноморского побережья. Недельное плавание на лайнере стартует и заканчивается в Сочи. Загрузка лайнера при его выходе из российского порта составила 40%. 230 пассажиров начали свое путешествие из Сочи. Еще порядка 150 человек присоединяется к круизу в портах захода, сообщил директор компании-оператора круиза Евгений Берков.
Во время круиза мы будем продавать береговые экскурсии. Здесь же будет уже имеется информация об этих экскурсиях. Можно будет купить путевки, билеты, ваучеры, чтобы посетить самые интересные и привлекательные места тех городов, куда мы будем заходить с нашим судном.
Переходы между городами проводятся только ночью. День отводится для развлечений отдыхающих, говорит капитан круизного лайнера «Князь Владимир» Игорь Янков.
В этих круизах у нас большую скорость давать не будем. Переходы маленькие. В зависимости от перехода от 6 до 14 узлов у нас будет обеспечена скорость. Успокоители, качки на борту есть для комфорта пассажиров. Это выдвигаются из теплохода крылья под водой, и они в зависимости от качки ее качают.
Туристам во время круиза предлагают посещение Новороссийска, двухдневную стоянку в аннексированной Ялте и прогулку по Севастополю. В Ялте российские туристы делились впечатлениями. Минусы путешествия, говорят, стараются не замечать.
Мы следили за открытием этого рейса. Знали, что наш президент очень эту программу поддерживает. Поехали первооткрыватели. Мы довольны. Команда старается, обслуживающий персонал старается. А минусы стараемся не замечать. Мы первые. Мы должны поддержать этот.
Понравилось все. Судно нормальное. Питание хорошее. Досуг был вечером прекрасный. Минусы найти можно во всем. Надо быть в более положительным.
Круиз собираются сделать еженедельным. Выход судна из Сочи планируется каждое воскресенье. Князь Владимир стал первым за 3 года круизным лайнером, который прибыл на Крымский полуостров. Ведь после аннексии Крыма Украина запретила судоходство на полуострове. Пассажиров и обслуживающий персонал судна сразу же внесли в базу данных сайта «Миротворец». Это общественная организация, которая известна сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживают. По сообщениям, этой базой пользуются и украинские правоохранители. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реалия», с вами Александр Янковский. Сегодня говорим вот как раз о первом рейсе теплохода, круизного теплохода «Князь Владимир» из Сочи в Крым, в Ялту и в Севастополь. В нашей студии Лариса Слободян, директор компании «Экспресс Вояж», генеральный представитель в Украине круизного холдинга «Royal Caribbean Cruises». Но для начала у нас есть небольшое, значит, включение, потому что Максим Гардус, это украинский... Нет у нас пока, да, Максима Гардуса? Давайте попробуем с ним связаться. Нас вообще интересовало, что же это за корабль такой и какая... У него предыдущая судьба была. Может быть, вы знаете, Лариса? Ну, что это за теплоход «Князь Владимир»?
Это корабль, который был построен во Франции в 1970 году. Сказать честно, да, как бы корабль достаточно уже такого зрелого возраста, и из-за того, что он переделан и выкуплен в прошлом году, я так понимаю, российским пароходством, да, они как бы подделывали именно специально под этот маршрут для того, чтобы популяризировать круизный отдых, который был очень популярен. И я скажу, что до 2014 года...
А вы имеете в виду, на Черном море был популярен?
На Черном море, да, потому что были судозаходы, которые приходили, и очень много иностранцев приезжали, и они как бы на маршруте смотрели не только Крым, да, как бы, но они заходили и в Одессу. Угу. И Одесса был основной порт, и как бы длительные стоянки были в Одессе. Но в связи с тем, что произошло в 2014 году, понятно, что все круизные компании отозвали свои суда в целях безопасности. Угу.
Хорошо, вот сейчас у нас на связи Максим Гардус, украинский журналист. Максим, доброе утро.
Доброе.
Максим, а что можете сказать непосредственно вот о самом этом теплоходе? Что у него за история такая, этот князь Владимир? Он всегда был таковым князем Владимиром или когда-то его переименовали?
Ой, нет, история, во-первых, у него длинная и крайне уважаемая. Судно в солидном возрасте, ему более 35 лет, еще, по-моему, в конце 70-х построено. Изначально это был, между прочим, автомобильный паром, то есть он не строился как круизный лайнер. Потом его переоборудовали, капитально отреставрировали, и он в Средиземном море был круизным лайнером. Со временем его сняли с эксплуатации, и он долгое время был бесхозным. И в конце концов, когда кому-то в России пришла идея, что чтобы продемонстрировать, что в Крыму все хорошо, нужно запустить туда круизные перевозки, начали искать какой-нибудь лайнер, который, с одной стороны, был бы лайнером, но, с другой стороны, был бы недорогим. А недорогой – это значит бэушный и очень пожилой. Вот они его нашли довольно долго.
А в какой, Максим, кстати, в какой стране его нашли? Откуда он пришел в Россию?
Исторически он израильский. Реставрировали его, если я не ошибаюсь, в Греции.
Так. А вот скажите, Максим, то, что он стоял, вот у него такой возраст, на самом деле, вот возраст других кораблей приблизительно такого же типа, насколько это критично, насколько это безопасно?
Понимаете, чтобы это зависит от качества ремонта. То есть, в принципе, судно, это же как конструктор. Любую старую деталь можно заменить новой деталью. А вот произошла ли эта замена на самом князе Владимире, нам неизвестно. В принципе, после ремонта, насколько я понимаю, ему российский регистр судоходства, это орган, который отвечает за сертификацию ремонтов, сертификат выдал. То есть, я не слышал о скандалах, о том, чтобы Росрегистр когда-либо выдавал сертификаты на то, что на самом деле неправдиво. Mm-hmm. Более-менее приличная организация. Поэтому возможно, что ремонт произведен более-менее нормально.
Понятно. Спасибо.
Я не думаю, что он возьмет и утонет.
Хорошо, спасибо. Максим Гардус, украинский журналист, был на прямой телефонной связи с нашей студией. Я напомню, что сегодня мы говорим в эфире радио «Крым Реали» о круизном лайнере «Князь Владимир», который теперь ходит из Сочи в аннексированный Крым. Делаем мы это с Ларисой Слободяна, директором компании «Экспресс Вояж», генеральным представителем Украины, круизного холдинга «Caribbean Tours». Ларис, такой вопрос. Вот когда его называют лайнером, я смотрю, что у него там длина 142 метра, ширина 22 метра, ну, сухие, количество мест 940, и 9 палуб у него. Вот в Черном море до 2014 года ходили такие же лайнеры, корабли, или они были больше, или они были меньше?
Они были больше. Они были больше, и, знаете, если вот говорить мне как эксперту, я вам скажу, что лайнеры те, которые видели, да, и которые даже заходили из нашей круизной компании, а заходил только самый маленький «Азамара» из всего холдинга, то корабли подбирались по, во-первых, как вы говорите, по безопасности, для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, ну и как бы большое то, что наши порты не всегда могли принять большие корабли.
Из-за осадки.
Угу. Хотя, в принципе, осадка небольшая, да, она где-то приблизительно 8 метров, даже при высоте сверху более 70 метров, но все равно эти моменты учитывались, ну и плюс как бы порт, который тоже должен был принимать людей, потому что если мы возьмем мегалайнеры, которые представляют вот наш круизный холдинг, то там более 6500 человек.
И они на все одном лайнере?
На одном лайнере, но они постройки 2011 года, да, как бы самый. А так вот даже те лайнеры, которые представляет круизная компания, да, самому старшему сейчас там 25 лет, но они реновируются каждых 3-4 года.
То есть, почему это важно, вот делать там ремонт каждые 3-4 года для лайнеров? Тут же большой...
Безопасность
там
людей.
То есть, в первую очередь, безопасность,
конечно,
да?
Да, да.
А все остальные, там, не знаю, там, комфорт, еще что-то. Вот чем отличается принципиально, условно, лайнер, который построен в 2015 году, от того, что было построено там в 2010 или в 2000 году?
Я вам скажу, что эти лайнеры отличаются насыщением, то, что на них есть для развлечения. Потому что они уже новые корабли построены по концепции отдых-отель, то-то лайнер-отель, да, и когда вы приходите на корабль, вы попадаете в пятизвездочный отель, и вот как говорили как бы предыдущие комментаторы, что должна быть безопасность, и в принципе, когда корабль выходит в море, то корабли именно лайнеры, которые именно по концепции отельного отдыха, они не ходят далеко от берега. Да, у нас есть трансатлантические корабли, которые пересекают океан, а эти корабли, вот приходят они, к примеру, в Европе, и они ходят по тому маршруту, который небольшие переходы. Это тоже важно, потому что, представьте, махина, да, и на этом корабле есть и ледовый каток, на нем есть акватеатр, на нем есть променад, на нем есть центральный парк.
Я
говорю сейчас о лайнерах Royal Caribbean, которые я на Украине уже представляю 9 лет.
Хорошо, смотрите, еще такой вопрос. Вот если вот говорить именно про круизы на Черном море, какие города вообще посещали вас? Вы сказали Одесса, а какие вот еще?
Ялта и Севастополь.
Так, а если вот взять все Черное море, куда чаще всего заходили?
Только Одесса, Ялта и Севастополь.
А вот другие там, ну, Грузия,
нет, не
Турция,
заходили.
Не заходили.
Иностранные лайнеры не заходили.
То есть именно была интересна им Украина.
Да, конечно.
Ага, и вот сейчас, после российской аннексии 2014 года, этих кораблей нет в Черном море. А интерес есть вот у иностранцев вообще снова вернуться в Черное море?
Есть очень большой, потому что, я вам скажу больше, до 2014 года у нас круизная компания MSC, она даже начинала круизы с Одессы. То есть это было очень удобно для наших граждан. Да, скажу, что и россияне сюда приезжали. И сейчас как бы ближайшее, что у нас есть как бы для граждан Украины, это только европейские круизы. То есть Украина была всегда очень интересна, и если у нас до 2012 года только из нашего бренда заходила «Азамара», то уже в 2014 году планировалось 4 захода круизной компании «Celebrity», а это уже премиум-класс, и на ней уже более 3500 человек. И достаточно как бы популярная, и самое интересное, что именно эти маршруты и у «Celebrity», и у «Азамары», и других круизных линий, понятно же, да, Украина как бы была очень интересна, потому что небольшие порты, много чего есть посмотреть, и понятно, понятно, что интерес к Украине очень большой.
Вот клиент, который выбирает круиз на теплоходе, почему он выбирает такой круиз, а не, допустим, просто полететь куда-то там, ну, не знаю, на какой-то курорт и там находиться? Вот почему?
Вы знаете, вот даже если мы затронем тему, которую мы сегодня поднимали, князь Владимир, потому что ты в круизе посещаешь несколько городов, и тебе удобно, что один раз разобрав вещи, да, у тебя каждый день новые впечатления. Во-первых, это безопасно, во-вторых, как бы это удобно, в-третьих, на всех кораблях, я думаю, на этом, в частности, питание все включено целый день, плюс развлекательные мероприятия. Поэтому человек, и попадая на корабль, особенно если в Европе, Европу мы возьмем, они посещают три страны, там более 5 городов. А если мы возьмем как бы продолжительные маршруты от 10 ночей, да, то там уже будет и больше стран, понятно, больше портов, и это каждый день какие-то новые впечатления и эмоции.
Понятно, но смотрите, да, вот на первый тур как раз, на первый этот рейс из Сочи в Севастополь была продана всего лишь половина билетов. Я не знаю, с чем это связано, может быть, это связано и с ценой в том числе, потому что, конечно, вот минимальные цены там от 26 тысяч рублей и до 65 тысяч рублей за неделю, это получается, ну, там, от 500, до, ну, условно, да, где-то там 450-500 долларов, это каюта без иллюминатора, и свыше 1000 долларов, это уже за каюту там с окном. Вот насколько такие цены являются конкурентными?
Они не являются конкурентными, и если мы говорим с вами о европейских круизах, то цена немножечко высоковата.
Да, потому... Даже для европейских круизов это высоковато?
Да, это высоковато, потому что если мы возьмем круиз на компанию Коста, там каюта будет стоить где-то в пределах 600 евро на недельный круиз. Но я думаю, что это из-за того, что, во-первых, как бы корабль нужно обслуживать, понятно, что и как бы и портовые там услуги очень дорогие, ну и плюс как бы новизна, но из-за того, что все-таки в последнее время, как бы этого нельзя отрицать, в России очень сильно развиваются круизы, и речные круизы, и морские, и я думаю, что они приложат максимум усилий для того, чтобы его загрузить.
А вот если говорить, да, про развитие речных и морских круизов, насколько растет востребованность такой услуги, да, вот такого направления? Вот, давайте, вот, например, в России, если говорить.
Нет, давайте мы будем говорить об Украине.
В мире, да?
Нет, Украину.
Почему важно? Знаете, почему важно для России? Потому что я могу предположить, что вряд ли кто-то, кто, кроме граждан России, поедет вот в этот круиз на князя Владимира.
Если мы говорим конкретно об этом, да, как бы корабли и о том, кто едет, и вообще, ну, из того, что говорят мне мои коллеги, да, российские операторы и те люди, которые представляют холдинг Royal Caribbean в России, рынок вырос в этом году на процентов 25%.
Это несмотря на все тяжелые как бы экономические ситуации, все равно растет рынок. А в Украине что происходит?
В Украине, конечно, я могу сказать и похвалиться таким большим ростом, но то, что круизный отдых очень востребован, и то, что он растет, и количество людей увеличивается, да, это есть. Ну, может быть, процентов 5-10 вот в этом году мы добавили. И самое интересное, что те люди, которые один раз поехав в круиз, они возвращаются. Я вам, ну, не буду говорить цифры этого года, потому что этот год не совсем простой, да, и у нас как бы все-таки в стране не совсем такая отдыхающая ситуация. Но если мы говорим до 2014 года, то когда офис Royal Caribbean накрылся в Украине, это было в 2007 году, и я как бы продавала 500 человек, да, то в 2014 году это было более 4000. То есть вот можете себе представить существенный рост. И как бы последние тенденции как бы говорят о том, что все-таки, да, круизный рынок будет расти. И если говорить о глобальной тенденции в мире, чтобы вы понимали, вот те новые лайнеры, о которых мы с вами говорили, если он в 2010 году был один на 6500 человек, то в 2018 году их уже будет 5. То есть и самое интересное, что из того, что мы видим сейчас и то, что происходит в Европе, то не хватает объема кораблей, потому что каждая круизная компания хочет построить новый лайнер, а это мегалайнер, который более 6000.
То есть желающих воспользоваться, отправиться в круиз больше, чем теперь получается, таких есть возможностей. Лариса, ну это удивительная вообще информация. Скажите, ну а вот... Сами эти круизные лайнеры. Я, кстати, неоднократно, знаете, слышал от крымчан, которые работают в туристическом бизнесе, что нам и не нужны вот эти круизные лайнеры. Ну, не от, знаете, не от чиновников, а вот от тех, у кого там с мини-отели там или кафе, ресторан. Они говорят, знаете, они же вот там живут у себя, они приходят, этот теплоход, они живут там, они едят там, они вышли просто, ну, какие-то копейки потратили на там сувениры или что-то еще, и все, в принципе, мы с них ничего не имеем.
Нет, это неправда. Я не знаю, кто вам такое говорил, но я скажу, что не только из-за...
Вот насколько мысли, вообще эти... Мысли... Да, насколько вот эти люди, которых привозят такой круизный теплоход, они влияют на экономику курортного города?
Ну, смотрите, они берут экскурсионную программу, да? У нас, когда приходили корабли в Одессу и в Ялту, у нас были экскурсии. И в один момент выходило более 700 человек, которые экскурсии предоставляли же не круизной компании, а теми перевозчиками и людьми, которые были здесь, да? Они посещали музеи, они... как бы оплачивали услуги гида, все равно они где-то кушали. То есть я не могу сказать, что это не востребовано. И самое интересное, что даже из того, что я вижу, и кто занимается именно организацией обслуживания в портах, они достаточно говорят, что это очень хороший бизнес.
И корабль платит, да? То есть вот собственник корабля платит
корабль,
за
заход. Корабль платит, конечно. Это очень дорого. И скажу, что в то время, в 2014 году, именно портовые сборы были самые дорогие в Украине. Да, и у нас есть порты, и как бы от этого зависит от маршрута. И чем меньше порт, тем более как бы дорогие эти услуги. То есть мы получаем официальные, да, налоги, которые приходят в бюджет страны, ну и плюс как бы через организацию трансферов, экскурсионных программ, организацию питания, эти услуги тоже предоставляются в нашей стране.
Ну, возвращаемся к этому кораблю «Князь Владимир». Вот у меня есть историческая справка. На самом деле он назывался Royal Iris. Был построен в 1971 году, действительно, как автомобильный паром. Британская компания поставила этот паром на обслуживание маршрута Саутгемптон, Лиссабон, Танжер. Это такое, получается, вообще как бы транс...
Марокканский. Да, нет, это Марокко. Он переходит из Саутгемптона в Лиссабон и потом переходит в Марокко, то есть это не Трансатлантика. Трансатлантика, если он перешел.
То есть, в Африку, да, он как бы заходит через Атлантику, получается, да? Но маршрут оказался неудачным. Паром в 1975 году был продан и стал осуществлять уже круизные паромные рейсы в Средиземноморье. В 81 году паром «Азур», тогда он стал называться, перестроен в круизное судно. На судне были добавлены пассажирские каюты на бывших автомобильных палубах, а на корме был установлен дополнительный бассейн. В 94 году круизный лайнер был продан и совершал круиз из Венеции и Генуи, пока в 2004 году компания, которая осуществляла перевозки, не объявила о своем банкротстве. Когда это произошло, лайнер был арестован портовыми властями Гибралтара. И после лайнер был продан компании, базирующийся в Израиле, за более 10 миллионов долларов США. Ну, по-моему, небольшие деньги за такой большой корабль.
Да, небольшие.
Да. Ну и после вот 28 уже января 2017 года Cruise Industry News сообщила о том, что лайнер под именем Roy Star будет введен в эксплуатацию, начнет выполнять круизы в Черном море по маршруту Сочи, Ялта, Севастополь, Стамбул, Сочи. Лайнер был куплен предприятием Росморпорт. Цена сделки, включая стоимость реновации судна, составили 12 миллионов долларов США. И специально для эксплуатации лайнера было создано предприятие Черноморский круиз. Ну, вот такая информация, которая нам известна об этом лайнере. А если говорить вот еще, я напомню, что вот у нас Лариса находится, Слободян, директор компании «Экспресс Вояж» в нашей студии. Лариса, а если говорить вот о развлечениях, я смотрю, что здесь у них есть там два ресторана на этом теплоходе, кинотеатр, парикмахерская, спа-зона, аквазона, 4 бассейна, ну и так далее. А насколько это отличается от того, что есть на современных лайнерах, вот больших, о которых вы говорили? Что там
очень
есть такое?
Очень сильно отличается, и если мы говорим о тех кораблях, которые сейчас популярны и на российском рынке, и на украинском рынке, то все наши гости выбирают, понятно, что самые большие корабли с максимальным развлечением. Ну, вот даже если мы говорим именно о развлечении, куда пойти? 3D-кинотеатры, акватеатр, о котором я уже вспоминала, герои DreamWorks.
Акватеатр?
Да. Это акватеатр глубиной более 16 метров, где выступают водные акробаты, шоу фонтанов и ежевечерние вот эти представления. Герои DreamWorks, да, как бы подписан контракт с американской, они тоже как бы играют с детьми, проводят разные мастер-классы. Что интересно еще есть? Ледовый каток и ледовый каток с двумя шоу. И очень много и граждан наших бывших спортсменов участвуют в этих программах. Я не могу не вспомнить о том, что у нас есть аттракцион свободного падения на корабле, у нас есть серфинг, у нас есть, понятно, тренажерные залы, у нас беговые дорожки, у нас каждый вечер шоу, театр, бродвейские мюзиклы. Поэтому, попадая на корабль, я вам скажу честно, что за недельный круиз человек не в состоянии посмотреть и всю развлекательную
обойти
программу,
даже, наверное,
обойти,
все, да,
потому что корабль. Очень много времени.
Хорошо, давайте еще посмотрим, что вот про «Князь Владимир» говорит гендиректор компании «Росморпорт» Андрей Тарасенко.
каждом порту уже у нас дозагрузка идет там где-то по 60, по 50 человек идет. Потому что многим удобно там доехать до Новороссийска было. Хотят с Новороссийска доехать до Ялты. Многие хотят именно с Севастополя приехать в Сочи сюда. Потому что в Севастополе мало кто был здесь в Сочи. Им очень интересно. Вот такой вот у нас баланс идет пассажиров.
А, Ларис, ну вот смотрите, да, получается так, что это выглядит так, что они не взяли достаточно большое количество туристов, и теперь добирают просто, вот, давайте хотя бы поедем, вот, садитесь в свободное место, или нет?
Ну, это да, да, с одной стороны, да, потому что...
Насколько такая практика вообще распространена, когда подсаживаются?
Вы знаете, не все круизные компании подсаживают. Есть у нас компания MSC, на которую подсадка возможна в каждом порту, да. У Royal Caribbean это невозможно, потому что они считают это некомфортно для самих граждан. Вот они загрузили корабль, и он в полном составе доплывает до конечной остановки. Из-за того, что есть люди, которые живут там в определенном городе, да, я не знаю, как в данном случае у нас будет на Князе Владимир, но если люди подсаживаются в Генуе, да, и выходят в Генуе, или в Марселе, и выходят в Марселе, то есть они путешествуют от пункта А в конечный пункт. Угу. Как в этом случае, ну, я думаю, что правда, как бы дозагрузка, но и они, наверное, считают, что переехав из Новороссийска в Сочи, а дальше как добираться, ну, мне сложно об этом говорить сейчас.
Спасибо, Лариса Слободян, директор компании «Экспресс Вояж», была гостья нашей студии. Напомню, что сегодня мы говорили про первый рейс круизного лайнера «Князь Владимир», который отправился из Сочи в Севастополь. Но на самом деле от всей этой ситуации, которая возникла в 2014 году, от российской аннексии Крыма, выиграли во многом не Россия, и уж точно не Украина, а выигрыши оказались другие участники, которые предоставляют туристические услуги на Черном море. Через 5 минут мы продолжим нашу программу после выпуска новостей.
Проведи день с радио «Крым Реалии». Дома, на работе, в автомобиле или в телефоне. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты.
В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. 9 россиян не пустили на чемпионат Европы по боксу из-за незаконного посещения Крыма. Крымский судья в деле Ильми Умерова имеет двойное гражданство и не может отправлять правосудие. Евпатория рассчитывает принимать свыше 1 000 000 туристов в год после открытия Керченского моста. А сейчас подробнее. 9 россиян не пустили на чемпионат Европы по боксу из-за незаконного посещения Крыма. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Кроме того, им запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года. Среди тех, кого вернули обратно в Россию, непосредственные участники соревнования, тренеры, представители по работе с медиа, болельщики, а также 2 журналиста российского телеканала. Крымский судья в деле Ильми Умерова имеет двойное гражданство и не может отправлять правосудие. Об этом рассказал адвокат зампрета Меджлиса Марк Фейгин.
Мы считаем, что судья Кулешов является гражданином Украины. У нас есть об этом подтверждение. И в соответствии с нормами закона о статусе судей, статья 4, пункт 3, он, в принципе, не является полномочным судьей и не вправе отправлять правосудие в отношении Ильми Умерова в этом суде. Мы будем настаивать в дальнейшем при получении документов из Украины о том, что судья ненадлежащим образом исполняет свои полномочия в этом процессе.
Как рассказал адвокат, судья отказался давать какие-либо разъяснения по этому поводу, мотивируя тем, что в рамках данного уголовного дела он не обязан ничего разъяснять. 7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Российское ФСБ обвиняет Ильми Умерова в экстремизме. Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным. Евпатория рассчитывает принимать свыше 1 000 000 туристов в год после открытия Керченского моста. Об этом заявил подконтрольный России глава администрации города Андрей Филонов. По его словам, по сравнению с прошлым годом, в курортном городе возросло количество отдыхающих. Санаторная загрузка, говорит Филонов, в разы больше прошлогодних показателей. Рассчитывая на большой поток туристов в будущем, глава администрации города отмечает непригодное для отдыха состояние практически всех здравниц Евпатории. Говорит, городу срочно нужны инвесторы.
Все они сегодня – это объекты для инвесторов. Другой вопрос – как быстро туда придут инвесторы? Что должно произойти для того, чтобы пришел инвестор, именно тот, который будет из них делать детские оздоровительные учреждения или делать из них, ну, да, лечебные, оздоровительные, скажем так, санатории? Потому что сегодня, если придет частный капитал, у него окупаемость 11 лет. 11 лет. Никто не пойдет с такой длиной окупаемости.
По словам властей Евпатории, сегодня все пляжи города готовы к курортному сезону на 98%. Россиян в Украину хотят пропускать по биометрическим паспортам. Такое предложение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По его мнению, это первый шаг, второй – введение визового режима с Россией. Таким образом, считает Турчинов, Украина сможет защититься от проникновения на ее территорию, цитирую, вражеской агентуры и террористов. Если же Украина введет визовый режим с Россией, Москва ответит тем же. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима. Ну и как вы думаете, мы должны просто все это сглатывать и не отвечать взаимностью? Мы никаких черных списков проукраинцев не ведем, за исключением там единичных случаев. Но если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом.
О таком зеркальном шаге Москвы ранее предупреждали украинские правозащитники. По их словам, в таком случае доступ в Крым станет еще более ограниченным. В это время министр юстиции Украины Павел Петренко заявляет, что юридические механизмы по введению визового режима с Россией готовы. По словам министра, для введения виз необходимо лишь политическое решение. Сенат США поддержал новые санкции против России. Штрафы ударят по ключевым секторам экономики России. Инициативу поддержали 97 сенаторов, двое выступили против. Чтобы новые санкции вступили в силу, их еще должны поддержать в Палате представителей, а также должен подписать президент США Дональд Трамп. Сегодня в Крыму облачно и дождливо, температура воздуха прогреется до 21 градуса. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Татьяна Романова. Желаю вам хорошего дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8:30 утра и 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, Крым! С вами Радио Крым Реалии, я Александр Янковский. Напомню, что нас можно смотреть и слушать на сайте Крым Реалии с 7 до 10 утра, а также, значит, слушать на средних волнах 8:35 и 18:30 на частоте 549 кГц. Ну и в Крыму также нас сейчас можно принимать в FM-диапазоне на частоте 107 FM. Крымчане могут бесплатно звонить к нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. 8 800 10 06 926. Жители других украинских регионов могут присоединиться к нашему разговору по телефону 044 490 2905. Итак, о чем сегодня мы будем говорить?
Тема дня.
Правительства Украины и Хорватии подписали меморандум о сотрудничестве и согласовали создание рабочей группы, которая будет заниматься вопросами реинтеграции оккупированных территорий Украины. А сегодня мы в этой студии постараемся объяснить вам с помощью наших гостей, наших экспертов, как Хорватия вернула под свой контроль часть страны, где существовала Республика Сербская, и какой урок из всей этой хорватской истории может извлечь Украина. Но все это мы будем обсуждать в ближайшие 24 минуты после сюжета, после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
100 слов по теме.
Хорватия поможет Украине в возвращении оккупированных территорий. 13 июня премьер-министры обеих стран подписали план сотрудничества по реинтеграции Крыма и части Донецкой и Луганской областей. По словам премьера Украины Владимира Гройсмана, документ предусматривает 3 года украино-хорватского сотрудничества. Уже создана рабочая группа, которая займется вопросом возвращения оккупированных территорий под контроль Украины. Хорватское правительство поможет украинскому, основываясь на собственном опыте. В частности, будут прорабатываться вопросы реинтеграции Крыма и частей Донбасса, возвращения беженцев, восстановления доверия населения и инфраструктуры, привлечения международной помощи, социального обеспечения на реинтегрированных территориях. В 1995 году Хорватия ликвидировала на своей территории сепаратистское образование под названием Республика Сербская Краина. В результате масштабной военной операции «Буря» сепаратистский край за несколько дней покинул около
около 200 тысяч сербов. Они стали беженцами в основном в соседней Сербии. Самопровозглашенная республика Сербская Краина образовалась на почве этнических и религиозных споров в 1991 году в центре и на востоке Хорватии. Ее сформировали этнические сербы. Республика занимала около 30% территории Хорватии. После операции «Буря» на территории Хорватии остались разрушенными тысячи домов. Была разбита вся инфраструктура. Погибли более 1000 человек, почти половина из которых – гражданские. Хорватия успешно восстановила свои территории. Сейчас страна является членом Евросоюза. Валерия Максимова для «Крым. Реалии».
100 слов по теме.
Это радио «Крым. Реалии». С вами Александр Янковский. Я представляю гостью нашей студии Наталья Ищенко, обозреватель «Европейской правды». Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Наталья, давайте так, вот, чтобы было понятно нашим радиослушателям, нашим зрителям, которые смотрят нас также сейчас на канале «Крым. Реалии» в интернете, почему мы пригласили именно вас? Почему вы так хорошо знаете ситуацию на Балканах?
Во-первых, я давно слежу за ситуацией, изучаю ее, так вышло, что я интересуюсь. И в качестве волонтерского проекта чуть больше года назад мы проводили ознакомительную поездку экспертов, представителей власти и журналистов Украины в Хорватию как раз по изучению опыта мирной реинтеграции. Я сразу хочу сказать, что сюжет, который предварял мои слова, касался только военной реинтеграции. А на самом деле Хорватия имеет опыт мирной реинтеграции части территории, и именно этот опыт мы и изучаем.
Ага, то есть может быть, вполне возможно именно об этом опыте как раз и говорится вот в этом меморандуме о сотрудничестве правительства Украины и Хорватии.
Но да, безусловно.
Давайте тогда так. Давайте мы сейчас попробуем подключить к нашему разговору Максима Каменецкого, это доцент Института международных отношений имени Тараса Шевченко. Наталья, а вот если говорить про военную часть. Она действительно вот была такой молниеносной и, ну вот, не знаю, так все очень быстро. Потому что об этом постоянно говорят в Украине. Говорят, что вот Хорватия вернула контроль над своими территориями за 3 дня.
Так и было. Не за всеми, но за большей частью территории она за считанные часы, дни вернула контроль.
Насколько, на ваш взгляд, вот ситуация, которая тогда сложилась в начале 90-х годов в отношениях между Хорватией и Сербией, насколько она применима, насколько можно проводить параллели между той ситуацией, которая сейчас есть между Украиной и Россией?
Ну, тут нужно разделять этапы, которые были тогда в Хорватии по реинтеграции. Они делят именно, еще раз хочу сказать, на военную реинтеграцию и на мирную реинтеграцию. Реинтеграции предшествовал процесс переговоров и мирных планов, которые утверждались, разрабатывались и утверждались международными посредниками, но не были воплощены. И только после того, как несколько, ну там буквально больше речь идет о годах, после того, как не удалось мирным планом решить проблему восстановления территориальной целостности Хорватии, она и прибегла к военному способу возвращения своих территорий.
Сейчас мы будем говорить об этом, но я хочу получить ответ на вопрос от Максима Каменецкого, доцента Института международных отношений имени Шевченко, который сейчас на прямой телефонной связи с нашей студией. Максим Станиславович, добрый день.
Доброе утро вам и слушателям.
Спасибо. Максим Станиславович, такой вопрос. Вообще, вот насколько корректно сравнивать ситуацию, которая была в начале 90-х годов, сложилась в отношениях между Хорватией и Сербией, с той ситуацией, которая сейчас есть в Украине?
Ну, наверное, это слишком много отличий, гораздо больше отличий принципиальных, чем схожестей. То есть, действительно, между Хорватией и Сербией гораздо меньше расстояние по потенциалу, чем, например, между Украиной и Россией. В то время не была настолько развита информационная составляющая, то есть общество не настолько было охвачено новыми информационными технологиями, которые будоражат головы, а было несколько очень важных, в принципе, для населения идей, которые распространялись в тех регионах, где преимущественно проживало сербское меньшинство, то есть те, которые стали основой для вот этого хорватской версии сепаратизма. Поэтому, и, конечно, Сербию невозможно было того времени сравнить с Россией нынешнего по международному влиянию, то есть членство в Совете Безопасности ООН и влияние на все процедуры международного урегулирования.
Максим, скажите, пожалуйста, а вот когда, вот если говорить про начало 90-х годов, вообще что послужило катализатором таким, не знаю, вот этого конфликта между Сербией и Хорватией? Почему достаточно долго, ну, было мирное сосуществование, а в какой-то момент вот началась реальная война?
Ну, на самом деле, проблем было очень много уже давно. Это не очень правильная идея о том, что это возникло вдруг в 91-м. Эти события еще тянутся с момента формирования единого государства южных славян в 18-м году, убийства в 28-м году депутата парламента, прямо в парламенте, хорватского депутата сербским парламентарием и так далее. То есть это были проблемы очень длительного характера. Они в 91-м вылились в войну, исходя из нескольких тенденций. Хорватия, в отличие от Сербии, гораздо более экономически развита была. И участие ее в едином союзе, почему Югославия, собственно, распалась таким путем, а не так, как Советский Союз, мирно разошлись в то время, потому что у них очень разные планы были изначально по будущему своей жизни. И поэтому, используя некоторые идеологические тенденции, например, языковые, исторические, культурные, и Сербия, и Хорватия, они сделали достаточно много для того, чтобы сформировать свои национальные идеи. То, чего у нас не было сделано. И поэтому это, кстати, одна из проблем, которая тоже нас принципиально отличает от бывшей Югославии. И вот на основе этих национальных идей и возникла конфронтация. То есть религиозно подкрепить желание к независимости, языково подкрепить желание к независимости, это как раз были те вещи, которые исторические, там некоторые исторические вещи были сформулированы, которые влияли, с одной стороны, на сербское население, с другой на хорватское население, и привели к конфронтации, которую использовало политическое руководство для того, чтобы пойти этим путем к независимости, а нежелание оппонентов это признать привело к тому, что начались столкновения и дальше вооруженный путь вот этого
процесса. А можно, Максим Станиславович, можно ли назвать кого-то вот однозначным победителем в этом конфликте Хорватия-Сербия?
Думаю, что нет, потому что в тот момент эти страны, или вернее, эти тогда республики, они решали свои вопросы. На сегодняшний момент они каждый идут своим путем, причем в подавляющем большинстве случаев они признают право друг друга двигаться этим путем. Может быть, как это ни странно, как это ни, может быть, цинично звучит, но то, что они тогда воевали, привело к тому, что сейчас они признают и уважают право друг друга на независимость.
Спасибо. Максим Каменецкий, доцент Института международных отношений имени Тараса Шевченко, был на прямой телефонной связи с нашей студией. Возвращаемся к разговору в студии. У нас Наталья Ищенко, обозреватель «Европейской правды». Наталья, на ваш взгляд, вот вы проговорили очень интересную тоже мысль, да, о том, что вот были мирные договоренности между ними, да, а потом, после того, как они перестали действовать, вот уже
они
были
просто не были реализованы. Да.
Но мне интересно, я не знаю вот историю тут детально, я помню что-то тогда, оно всегда было.
На самом
было,
деле,
да,
но жители бывшего Советского Союза не знают
этой истории.
Скажите, почему? Потому что российская пропаганда в части Югославии по сей день действует и в Украине. Например, тезис о том, что Хорватия не является победителем, или о том, что Хорватия и Сербия идут с каждой своим путем, это российская пропаганда.
А вот да, скажите, кто-то есть, вот можно сказать, что вот кто-то в этом конфликте между Хорватией и Сербией вышел победителем?
Потому что она добилась всех поставленных целей.
А почему Сербия, если она на момент конфликта,
на самом деле,
она была...
Хорватия воевала не с Сербией, она воевала с Югославией.
То есть тогда не было еще как такая... Ну, нет. Сербия была, но было еще союзное государство Югославия.
И она воевала, да, с армией, которая называлась Югославская народная армия.
Да. Угу. Скажите, а почему...
И второй момент важный. По поводу того, что каждый идет своим путем, тоже неверно, потому что Хорватия уже сейчас член Евросоюза, а Сербия уже ведет успешные переговоры о вступлении в Евросоюз и уже прошла несколько этапов и находится на этом пути гораздо ближе к Евросоюзу, чем, например, Украина. Угу. То есть они движутся в Евросоюз тоже, сербы. Понимаете? То есть не совсем другой и отличный от Хорватии.
Я понимаю. Может быть, просто тогда было какое-то, не знаю, там, соперничество за первенство. Но
нет,
не было.
Югославия восстанавливала свою территориальную целостность как союзного государства, а Хорватия боролась за свою независимость от метрополии.
Понятно.
Все очень просто.
А хорошо, почему тогда вот те, ну не знаю, можно их назвать, наверное, анклавы сербские,
да,
почему они не были присоединены, вот, ну что называется, на законодательном уровне к Югославии? Или были? То есть вот их присоединили, сказали, что все, это наша территория, вот как Россия поступила с Крымом, когда аннексировала в 2014 году?
Югославия хотела восстановить свои границы.
Полностью.
Полностью. Вместе... И они за это и боролись. И вот этот анклав под названием «Сербская окраина», это был таким временным образованием. И на самом деле мирные договоренности, которые касались как раз-таки, которые предваряли военный исход событий, то они обеспечивали широкую автономию, особый статус сербской окраины в составе Хорватии. Не в составе Югославии, понятно, Сербии, а именно в составе Хорватии. Там была широкая автономия, вплоть до... Значит, на самом деле, план, который называется Z4, он был практически полностью идентичным Минским договоренностям.
То есть, чтобы... Вот если бы... Я понимаю, что история не знает сослагательных наклонений, но тем не менее, если бы не было вот этих военных... военного решения конфликта со стороны Хорватии и восстановления контроля над своими территориями, что было бы, если были бы реализованы вот эти самые мирные договоренности?
Ну, на территории Хорватии было бы автономное сербское образование, которое бы влияло на политику всей Хорватии.
А на сегодняшний день есть ли автономное образование на территории Хорватии?
Нет, и тут я хочу сказать, вернуться к реинтеграции. Значит, как я сказала, она проходила два этапа. Часть территории Хорватии вернула под свой контроль военным путем. Это та территория, которая не граничит с Сербией, а граничит с Боснией. А та территория, которая граничит с Боснией, они не стали там воевать, потому что понимали, что это будет прямой конфликт именно с Сербией. Они понимали, что, несмотря на то, что считается, что у них равные силы были, это абсолютная неправда, потому что Югославия была, ну, имперская югославская народная армия, а Хорватия строилась с нуля своей вооруженной силы на основании каких-то добровольческих подразделений и местной полиции. И когда речь пошла о возвращении участка большой территории на границе с Сербией, то они... поняли, что это будет прямое столкновение Хорватия-Сербия, в котором Хорватия не факт, что выиграет.
И каким же образом тогда вот они эту территорию себе вернули?
Была специальная программа ООН. Почему нам важно это изучать? Потому что это единственная настолько успешная программа мирной реинтеграции в рамках ООН именно в Европе. То есть другого такого аналога нет. И для нас очень важно изучать успешный опыт именно мирной реинтеграции. И, конечно, там была масса отличий, но для того, чтобы понимать, как у других получилось, нам нужно сначала выяснить, как именно у них получилось.
Да, ну вот хорошо, вот попробуйте, вот так у нас немного времени, но тем не менее, попробуйте рассказать, почему же так вот все знают в Украине про, ну, во всяком случае, в медийном пространстве гуляет, не знаю, миф, не миф, но тем не менее, вот такое представление, что Хорватия вернула контроль над своими территориями за 3 дня путем военной операции. Тут я узнаю, что, оказывается, часть территории и, наверное, даже большую часть территории была...
Треть военным путем,
ага,
а треть,
и треть мирным, вот мирным,
ну, то есть
путем.
Немало. Треть
вот
это
как,
тоже немало.
Как это происходило?
Происходило, что было вовлечено ООН, которая разработала целую программу и ввело свою временную администрацию на 2 года. То есть эта территория была в 2 года под руководством Временной администрации ООН. Там не было ни сербских властей, ни сепаратистских властей, ни хорватских властей. То есть это важно понимать. То есть там не было никаких флагов, кроме ООНовского. 2 года.
Так.
Следующее.
А территория подождите, там вот на тот момент, когда там были ООНовские флаги, население там, оно кто было? В основном сербы, хорваты или вообще
это
кто-то?
Это были в основном сербы, потому что до этого они военным путем установили свою власть на этой территории.
И хорваты
это
просто выехали, да, оттуда?
Ну, нет? На самом деле, не совсем выехали, потому что мы знаем историю про Вуковар, это как раз район Вуковара. Угу. Там были ужасные случаи именно этнических чисток, именно против хорватов, да. И там, ну, я не буду на этом останавливаться, в итоге, к началу операции вот этой мирной реинтеграции, там жили в основном сербы, а хорваты из этих территорий находились как беженцы, рассеяны были по территории Хорватии. Значит, первым шагом было то, что останавливается временная администрация ООН. Вторым шагом было полная демилитаризация. То есть там был вывод абсолютно всех вооруженных сил, вообще всех, и изъятие всего вооружения у населения, тотально. То есть там не оставались ни хорватские, ни сербские, ни местные, никого, не было вооруженных людей.
И полиция была ООНовская, да?
Следующим шагом после демилитаризации было ввод туда и начало работы ООНовской полиции, которая состояла на делилась на 3 части и состояла из представителей ООН, из представителей хорватов и из представителей сербов. Но никто из них не носил национальные флаги, только ООНовские.
А скажите, вот это вот представители хорватов и сербов, это представители в смысле хорватского государства и сербского или вот местные,
нет,
те которые там жили?
Хорватского государства и местных сербов.
Понятно.
И причем важно понимать, что в полицию свели людей, которые до этого воевали друг против друга.
Вы считаете, что этот опыт возможно повторить
в Украине? А то там еще важно.
Я просто представляю.
Дальше, могу... я просто вот до
хорошо,
конца дойду,
хорошо,
вам будет
давайте.
более понятно. Хорошо. Значит, следующим этапом было возвращение беженцев. То есть, когда было демилитаризовано и полиция обеспечила безопасность, причем без оглядки на национальную принадлежность преступников, любых. Угу. Тогда вернулись беженцы. После этого были проведены...
А много, кстати, вернулось беженцев?
Хорватские практически все. На 4-м этапе это уже было выборы.
Так.
Местных органов власти, в которых принимали все люди, которые имели хорватское гражданство. То есть те люди, сербы местные, которые до того времени принимали сербское или югославское гражданство еще, для того, чтобы участвовать в выборах, они должны были получить хорватское гражданство. А следующий этап было введение национальной валюты Хорватии на этой территории, потом частичное признание документов, которые были во время того, как Хорватия не контролировала, они на самом деле признали дипломы смерть, дипломы,
рождение,
какие-то
смерти,
даже
да?
имущественные. Угу. Ну, то есть они вот это вот местные, они признали. И следующее у них было самое сложное, был этап, это работа Комитета национального доверия.
А что кому он доверял, что он делал, этот комитет?
Он занимался примирением.
А что это значит? Ну, вот, потому что нередко
я
мы
вам,
слышим
от европейцев. Знаете, я вам скажу,
такое?
Это очень просто понять. Мы изучали тогда, вот почти год назад, мы изучали, разговаривали, разбирались на месте, и я лично для себя сделала такой вывод, что примирение по-балкански, это значит, что люди перестают стрелять друг в друга. Точка. То есть от людей для того, чтобы они помирились, требовалось, чтобы не они изменили свою политическую позицию или отношение к другим людям, чтобы они просто поняли, что если ты не согласен, не нужно этого человека убивать, не нужно его изгонять из своего дома.
Наталья,
то есть там начальник как раз-таки полиции, вот этой ООНовской, он сказал, что я своим людям сказал, ты хочешь быть четником, это сербы, будь им у себя дома. Ты хочешь быть усташем, это хорватский, да, ультранационалист. Будь у себя дома, но на работе, в социальной сфере, в социальных коммуникациях ты должен оставаться нейтральным и придерживаться идеологии примирения.
Наталья, смотрите, значит, я напомню, Наталья Ищенко, обозреватель «Европейской правды» у нас в гостях в студии радио «Крым Реалия». Прошло 20 лет, уже даже больше, да, с того момента. И теперь получается так, вот сербы остались вообще жить в Хорватии?
Там, где была военная реинтеграция, нет. И на самом деле небольшая у меня ремарка. Они не в Сербию бежали. Их Милошевич перебросил в Косово, где как раз из-за переброски хорватских сербов в Косово началась война.
Угу.
То есть там, вот где мирная реинтеграция, да, где... сербы остались. Причем их нельзя сказать, что они буквально все остались. Но те, кто даже не остались, они имели право... Они продавали по рыночной цене свою недвижимость, они получали все пособия наравне с хорватами. И на самом деле сейчас мы были в Вуковаре, и многие рассказывали, что ну вот это кафе держат сербы, вот это ресторан, это гостиница
держат сербы. То есть живут сербы. Там сербы, да?
Они живут там, да. На территории как раз мирной реинтеграции сербское население есть, и там в местных органах власти они присутствуют. Там...
Понятно. Наталья, буквально вот у нас 30 секунд остается. Как вы думаете, этот опыт можно повторить в Украине? По реинтеграции Донбасса...
Мирная реинтеграция возможна только при согласии двух сторон конфликта.
Вот и делайте выводы. В случае с Украиной, кто это? Кто вторая сторона? Понятно, с одной стороны Украина, кто должен быть второй стороной для того, чтобы произошла мирная реинтеграция?
Россия.
Спасибо. Наталья Ищенко, обозреватель «Европейской правды», была гостью нашей студии. Напомню, что сегодня говорили о хорватском опыте реинтеграции территории. Восстановление контроля, попросту говоря, над своими территориями. Я, Александр Янковский, прощаюсь с вами. Встретимся уже завтра утром. Напомню, что свою работу радио «Крым Реалия» начинает в 7 утра, с 7 до 10. Слушайте нас, смотрите в интернете и, конечно же, пишите нам и звоните нам в эфир. Всем доброго.